Сегодня седьмое занятие из цикла про сны. В прошлый раз мы говорили о том, каким образом сон программируется. Сегодня речь пойдет о его разгадке, как разгадать сон, и о влиянии на сон. Начнем с небольшого предисловия, которое полезно, так сказать, иметь перед собой, когда мы говорим про сны. И заодно коснемся такой вещи, как пророчество. И интерпретация будет, то есть объяснение будет дано согласно Ризл, так как он это понимал. Но полностью объяснение Ризл мы разбирать не будем, а в общих чертах. Значит, начало о пророчестве. Значит, вот он говорит о том, что существует в верхнем мире так называемый верхний человек. Никакой связи с материальным человеком нет. Это место, определенное место в верхнем мире, очень-очень-очень высокое. И оно определяется тем, что вот там сосредоточены корни всех нашамот. Это явно перекликается с той идеей общей о том, что все нашамот входили в Адам Харишон. В чем там? Здесь речь не идет о Адам Харишон, идет речь о как бы человеке, определенном месте верхнего мира, в котором нашли себе место вот корни всех нашамот. Ясно, что места точек разные, поэтому корни у нашамот разные, каждая нашама имеет свою высоту. Зависит от того, из какого корня она происходит. Дальше концепция такая. Вот от этого, если представить эту верхнюю часть как дерево, то от какой-то точки этого дерева исходит ветвь, которая спускается вниз и доходит до нижнего мира. И в нижнем мире она уже представлена как бы нашама, которая вошла в гуф. Вот такой спуск идет. И вот эта ветвь, которая тянется от этого ствола, что ли, до земли, до земного мира, она проходит через все творение, много уровней. Даже выше творения, потому что выше творения. И на каждом из этих уровней она как бы имеет свою реализацию, свою, что ли, нашаму, которая вот нашама этого уровня, с этой ветви, и кончается все вот человеком, который же внизу. Этот верхний корень, та точка, где ветвь соединяется со стволом, он называется мазл. Это не тот мазл, к которому мы обычно привыкли, когда говорим мазл. Но у этого понятия мазл есть разные аспекты, разные совершенно смыслы. Вот это один из них. Гемора Минохас говорится о том, что Роа Мойша Рабейна Лавашолен мазлы шел Раби Акива. Йоша Видориш. Моше Рабейну видел мазл Раби Акива, который сидел и делал драш, объяснял Тору. Что здесь Гемора имеет в виду? Раби Акива объяснял Тору на очень-очень высоком уровне. Не просто объяснял псуким, не просто объяснял слова. Он объяснял формы букв, накудот. Вот его, значит, хорошо, объяснение, в чем стояли. Это очень высокий уровень. Скрытая Тора. Как Раби Акива вот достоился такого, как он это смог? Вот это есть объяснение. Моше Рабейну видел мазл Раби Акива. Мазл – это вот этот корень, с которого шла шефа вниз. Вот она давала это понимание. Она давала это понимание. Вот за счет чего это понимание. Шефа сверху идет. И он увидел корень вот этот высокий, что оттуда идет шефа, и вот то, что здесь Гемора имеет в виду. Это общая концепция. Дальше теперь уже про Неву, про пророчество и про Холоим, про сон. Сначала про Неву. У человека есть два аспекта нефеш, души. Нефеш нижняя. Нефеш бихемис, или нефеш хая, как называет ее Аризал, животное нефеш. И нефеш сихлис, разумное нефеш, более высокое. Вот у человека есть разный кайхот. В частности, коих Амидама, воображение. Этот коэх, эта сила, которая есть в человеке, она позволяет ему перенестись в другое пространство, в другое время. Может сидеть в комнате и представлять все то, что происходит в другом городе. Или в другом времени, в прошлом. События не перед глазами. Но человек его как бы видит. Вот он использует этот коэх воображение в этот момент. Пророчество – это тоже. Человек должен поймать то, чего перед ним нет, вообще в другом измерении. Вот тут работает этот коэх воображение, сила воображения. Она есть производная от нижней нефеш. И чтобы пророчество осуществилось, нужно, чтобы человек к этому был подготовлен и вступил вот этот коэх воображение. Что значит подготовлен? Аризал отмечает три фактора. Первый фактор – он должен освободиться от ецера-ра. В значительной степени. Второе – он должен освободиться от влияния материальных начал. Должен быть как бы человеком духовным, не связанным жестко с материей. И третье, что он отмечает, это то, что он должен иметь доступ к этой ветви. Та нешама, которая вот внутри, она должна иметь доступ, переход к этой ветви, не быть отрезанной от нее. Сказано вот Хумаш Авраам Авраам, Моше Моше, Яков Яков, Ноах Ноах, Шмул Шмул. Это вот все означает, что нижняя душа, которая в теле, связана с этой ветвью, то есть с вот тем корнем, который вне тела уже. В этом есть смысл повтора имен. Это вот условие для того, чтобы Навуа имело место. Дальше вот этот коэх воображение должен включиться. Как он включается? Первое, надо абсолютно отойти от тех мыслей, которые тебя связывают с этим миром. На уровне этого коэха освободиться от него, как бы уйти. После того, как это сделано, вторая ступень, надо сделать настройку на нефеш сихлис, на более высокую нефеш в себе. Ну, нефеш сихлис, она же не связана с этим миром. От него отключение произошло уже. Надо настроиться на высокую. Как настроиться на высокую? Через себя. Ну что, идти в облака куда-то еще, а внутрь, в себя. Поймать эту настройку на нефеш свою внутреннюю, высокую. Дальше он вводит такой термин, мускул, идея, понятие. Это как бы мысль, которая рождается, вот импульс, что ли, коих, который рождается в этой нефеш сихлис. И дальше этот коих, он идет наверх, поднимается вот туда, в эту ветвь, корню. Какому корню? Ну, мы говорили, что их много, вот этих корней, по уровню, которые эта ветвь себя представляет. До какого-то дойдет, до какого? Это уже зависит от духовного роста человека. Насколько он смог подняться в своем духовном развитии. Тут есть такая возможность совершенствоваться, подниматься. Вот он доходит до этого корня, этот коэх. И дальше он его возбуждает, когда до него доходит. И дальше этот корень, он начинает улавливать то, что в пространстве так и духовном. Получает оттуда ойр, информацию, свет. Вот когда он получит эту информацию, он передает назад, от этого корня идет в нефеш сихлис. Этот переход от нефеш сихлис к корню, он возможен почему? Потому что есть вот этот шефа, который идет в корне к этому коэх сихлис. Они связаны. Это значит, что ветвь не имеет разрыва по отношению к человеку. Если разрыв, ничего не будет работать. Но поскольку этого разрыва нет, то вот этот идет шефа сверху, она позволяет этому коэх снизу подняться наверх и спуститься вниз от нефеш сихлис. Уже с той информацией, которая получена. И далее, этот коэх воображения, который уже в нижней душе, он настроен на эту нефеш сихлис, на эту высокую нефеш, и ловит эту информацию. Как он ее ловит? Аризал говорит, пятью чувствами. Так же, как у нас есть вот у этого коэх, как бы, есть пять чувств. Человек может вообразить себе какой-то предмет и увидеть, хоть он и не перед ним, услышать его звук в этот момент, или запах, или еще что-то. Коэх один, он обладает этим свойством. Так же и внутри. настроенный на эту внутреннюю высокую нефеш, нефеш сихлис, он ловит своими как бы чувствами, уже внутренними, этот образ, который получил. И дальше в нем происходит трансформация в этом поэх, и переход уже в наши обычные чувства. И поэтому этот образ, который пришел, он может восприниматься вот на более 5 чувств. Чета наво, пророчество. Также работает Руах ха-Кодеш по такой, тому же принципу. В чем отличие от сна? Вот Аризаль отмечает, что многие полагают, он говорит, в Сварим написано, что во время наво нашама поднимается наверх. Ведь нет, не так. Если бы это было так, это был бы сон. Во сне нашама, душа поднимается наверх. Нашама – это наш сихлис. Она поднимается во сне. Но в пророчестве она нет, она в теле человека, никуда не уходит. Каков механизм, как информация приходит, то только что мы говорили про это. А сон отличается тем, что значит, сама нашама, нефеш сихлис идет наверх, получает вот эту какую-то информацию, дальше она спускается вниз, и дальше работает коэх воображение, как в наву, он воспринимает эту информацию, этот сон по-своему, передает в нефеш уже, так сказать, перерабатывает, трансформирует в образы, привычные для человека. И дальше, если есть, так сказать, включен в этот момент память и шмиры, охраны, то человек на утро помнит, что ему приснилось. Если эти два блокированы, он не помнит, ему что-то снилось, но он не может сообразить, что именно ему снилось. Ощущение какое-то могло, как бы, а то и вообще этого нет. Значит, вот это сон. Как это работает, и в основе стоит вот нефеш сихлис и коих воображение, которое вот нефеш же нижний. Что такое вступление? Теперь по поводу уже, так сказать, разгадки сна. Что значит разгадка сна? Как узнать, каким образом происходит разгадка сна? Первое, мы должны, значит, понять, что мы не говорим не о любых снах, о тех снах, которые предполагают события. Дальше. Тут опять-таки есть варианты. Может быть, сон такой, что вот приснилось, что дом рухнет. Тут нечего разгадывать. Он рухнет, это показано просто во сне. Речь идет о том, нечто явилось во сне. Например, там елка или бык. Что это значит? Ну, если это не чепуховый сон, навеянный там чем-то, чем угодно, например, находился в течение дня вместе с коровами, или в лесу ходил и увидел елку во сне. А действительно сон, который несет в себе предсказание, тогда возникает вопрос, а как его разгадать? Ну, давайте посмотрим, что написано в Торе. Там это все записано, мы знаем. И какое место из Пятикнижия стоит открыть? Ну, я бы открыл то, что рассказывается про Иосиф от Садик. Он был специалист в этой области, и там, по-видимому, эта информация раскрыта. Но если я буду смотреть все псуки, я могу смотреть целый день, и мало что увижу. Поэтому я предпочитаю воспользоваться сейфер Зоэр, который прольет свет. Что же там происходило? Зоэр приводит пасук. «Вайомер алейхем» Йосеф, сказал им Йосеф, это вот двум министрам Паро, начерпи пекарь, сказал им следующее. «Алло лэлуким писроним, разве не для элуким разгадки? Сапру нолей, расскажите, пожалуйста, мне». Это фраза. Ну, простое понимание. Все от Бога. Что с меня хотите, что я вам сон разгадал? От Него. Расскажите мне. Можно читать дальше. Но это не чтение Хумаш. Тут надо не читать, а изучать. И не основываться просто на своих интуитивных восприятиях. Они могут быть верными или неверными. Но это еще не знание. Интуитивное восприятие псуким – это еще не знание. Требует изучения. И для изучения надо опираться на хороший материал. Но мы попробуем сделать. Зоэр анализирует этот пасук. Дело в том, что в пасуке есть некоторая проблема. С одной стороны, Йосеф говорит, что Элоким от него разгадка. Гослинг говорит, расскажите мне, две вещи противоречащие. Две разные линии. С одной стороны, линия наверх, с другой стороны, линия в человека. Вот как эти две линии соединились вместе? Вот Зор сейчас пояснит. Мата, в чем причина? Непней шиках царих лоу лепойсер халоем. Потому что так необходимо толкователю сна. Лахавкит писроем лахакойдыш боруху. Отправить, как бы, положить залог разгадку сна к Хакодеш Борху, к Творцу. Зоя продолжает. Мипней шишом ху киюм хакоил. Потому что там киюм, то есть установление всего. Бо оумеет описром. И там стоит разгадка. Вот конец фразы. Что здесь слышится? Там стоит разгадка. Там киюм, установление сна. Отсюда слышится, что разгадка сна и киюм, установление сна, это в одном месте. Это вот какое-то место. Это место имеет название имя Луким. В верхнем мире много, так сказать, областей. Какая-то область отвечает за разгадку сна и за его реализацию. Это одна и та же область. И имя этой области – Луким. Вот пока что мы видим отсюда. Так и надо понимать слова, так сказать, Иосифа. Разве не для Луким разгадка? Он прямо указывает для тех, кто умеет читать, Зор умеет читать, куда надо обращаться. И даже говорит, скажите мне, сами эти люди до той области дойти не могут добраться. А я могу, так расскажите мне. Вот почему расскажите мне. Вот эти две линии соединились вместе. Одна вверх, а другая в человека. Надо добраться до определенного уровня. Это не каждому дано. Расскажите мне. Что это за область? Сразу возникает вопрос. Имя ее Луким. Какая еще дополнительная информация, так сказать, о ней может быть получена? Ну, первый вопрос. Как эта область соотносится с тем местом, откуда идет сам сон? Мы на прошлых занятиях говорили о том, что для сна есть своя мадрега, свой уровень, 1/60 от него, от пророчества, и место, так сказать, в этой области за него отвечает Малах Гавриэль, Гевура. А где находится вот эта область, которая отвечает за разгадку сна, выше или ниже этого уровня, где сам сон, этот вопрос... Давайте почитаем, как Зор на него отвечает. Значит, сначала вот здесь написано про тот уровень, откуда идет сон, а потом говорится: «Виолах писрон медарга сахалоем ледарга ахерс». И поднимается разгадка от уровня сна к уровню, который другой, то есть на другой уровень. Разгадка сна и сам сон на разных уровнях. Алоэм ху дарга шлемата. Сон – это уровень, который внизу. Эхописрон омит алэхэм. А разгадка, она стоит над ними, над снами. Еще вот какое соотношение. Разгадка сна над сном. С более верхнего уровня приходит. Как это понять, почему так? Здесь надо... четко себя понимать, что такое сон. Человек видит здесь на земле сон, но он видит на самом деле то, что вот он на том верхнем уровне уже произошло. Здесь событие должно случиться, но там, вот на том уровне, где сон, откуда он спускается, там где-то Гавриэль, там это событие уже существует, не то что событие, не точно рисует, коях этого события существует в форме сна. Коях события есть, события еще не произошло, события нет. Но есть коях этого события. Этот коях пойман во сне, зафиксирован сном. Этот коях – это определенная сила верхнего мира. Дальше. Разгадка сна. Это тоже сила верхнего мира. Событие еще не произошло, но его разгадка, она уже существует. Где она? Есть вот сам этот сон, то есть коих, который наверху, и есть его причина. Причина, конечно же, выше, что следствие следует за причиной. этот сон – это следствие, и у него есть причина, которая над ним. Эта причина, которая над сном, она и есть его разгадка. От него зависит, случится сон, от нее зависит, случится сон или нет. Эта сила, которая внизу, она как вот, есть корень наверху, из нее произошла, произошло что-то, ветвь. Корень – это причина, ветвь – это следствие, следствие – это сон, корень – это вот причина этого сна. Увидеть эту причину, поймать этот коэх верхний, это и значит разгадать сон. Но дальше что здесь сказано, что... дальше мы пойдем, что за этим следует. Что это вот разгадать сон? Дальше в Зоре еще сказано, что вот этот уровень, на котором идет разгадка сна, то есть причина как бы сна, он еще называется дибур, слова, слово. И поэтому сон зависит от П, от толкователя сна. Он включает свой коэх речи, и тогда получается, что он воздействует на этот коэх, и там все смыкается, и дальше идет толкование уже сна. Начнет это объяснение то, что значит Иосиф сказал, что расскажите мне сон, сон от Элоким будет разгадка. Мы сейчас видим, что за этим стоит. Разгадка – это выход на определенный уровень. Дальше значит, прочтем следующий пасук, который говорит следующее. Вайхей, кашер, пасар, лону, кейн, хайо. Когда этот виночерпий стал рассказывать Паро о том, что произошло, он сказал, что вот то, как он нам разгадал, так оно и произошло. А перед этим пасук говорит о том, что вот там был значит, раб еврей, которому искали сон, он его разгадал. И после этого говорится, что вот как он разгадал, так и произошло. И слова, как он разгадал, они ни к чему здесь, ясно. Что уже в предыдущем пасуке про это говорилось. И просто скажи окончание, кейн хайо, так и было. Но здесь сказано, как он разгадал, так и произошло. И Гемора объясняет здесь, что имеется в виду следующее. Нас Хумаш учит в этом месте духовному закону, что то, что произойдет, будет зависеть от того, как был разгадан сон. Его можно разгадать одним образом, разгадать, произойдет одна вещь. Можно разгадать по-другому, произойдет другая вещь. Вот объяснение на этот пасук. Как разгадал, так и произошло. Разгадал по-другому, произошел по-другому. Это очень странный закон, очень странный. Попробуем его осмыслить, осознать с точки зрения вот этих идей, которые уже были изложены про сон. Душа сихлис идет наверх. Хватает вот этот коих, какой коих хватает? Ну, коих самого сна. Но когда мы говорим о разгадке, тогда надо пойти повыше, и человек должен поймать вот этот уровень, который выше, чем уровень сна, имя которого Дибур, Луким. И там он вот поймает эту силу, которая стоит над этим сном, которая является причиной этого сна. И дальше, когда говорится, что сон зависит от что реализация сна зависит от разгадки, означает, что силу, которую он поймал, можно пустить в одном направлении или в другом направлении. Зависит от того, какие слова будешь произносить в этот момент. Это как дибур работает. Какую фразу ты так извлечешь в эту разгадку? Ведь эта сила, которая нам наверху, она не, как бы не застывшая. Она допускает развитие. Это развитие зависит от интерпретации. Так, вот то, что мы пока имеем. Опять я повторю, что мы здесь говорим не о любых снах, а тех, которые являются 1/60 НВО, специальных снах, которые идут с определенного уровня, и, соответственно, сила должна быть вот над тем уровнем. Другие сны к этому отношения иметь не будут. Что теперь эту концепцию о разгадке снов мы сейчас будем как раз развивать и прорабатывать, о интерпретации снов, и в этом поможет нам Талмуд, Гемора, Брахот. Так, значит, говорится следующее. «24 толкователя снов были в Иерушалаим. Однажды, это рассказывает один из имя человека, идет много ссылок на кого-то, в общем, идет последняя ссылка, рассказчик сна говорит следующее. «Халамти халоем, я увидел сон и пошел к ним, ко всем, каждому по очереди. Маши посер лейзе, лоу посер лейзе, то, что разгадал мне один, не разгадал другой, Микулам Нискайми, и все сбылись, все 24 толкования». Такая майса. Значит, первое, что следует, это освободиться от улыбки. Вот такое произошло. Это первое. Хотите что-то понять, надо перестать улыбаться. А серьезно взяться за голову и начать думать. Первое, это то, что я не верю, что их было на самом деле 24. Число, которое нечто обозначает. Здесь символика уже идет. Символика Торы. Иерушалаим. Ну, здесь можно сообразить, что поскольку мы говорим вот о таких вещах, как разгадка верхнего мира, связь нижнего мира с верхним, Иерушалаим самое подходящее место. Лейс Хамикдаш здесь был, вот связь нижнего с верхним. Вот отсюда взялся Иерушалаим. Дальше, значит, он вот пошел, рассказал и получил разные толкования. И все сбылись. Ну, в рамках нашего объяснения это не фокус. Здесь вот эта сила наверху, которая на области Дивур Элуким. Один повел эту силу в одном направлении, другой в другом. Два разных толкования, оба будут. Обе реализации будут иметь место, никакого противоречия нет. Дальше Гемара продолжает. Омар Рова. Вот такое будет не всегда. А это будет только тогда, когда разгадка дана в соответствии со сном. Что это обозначает? Разгадка дана в соответствии со сном. По сути сказано, как был сон, так он и случился. Как был сон, вот Рова учит. Как был сон, а если разгадаешь не как был сон, уже не получится. Вот на этом основано его объяснение. Разгадка должна соответствовать сну. Как это понимать, что значит соответствовать? Ну, пример. Предложим, приснился человеку, ну, скажем, шор, бык. А толкователь говорит, ты будешь ехать на слоне. На слоне въедешь в город. Ни к селу, ни к городу. Слон какое отношение имеет к быку? Разгадка не должна быть такой. Но это как бы примитивное объяснение. Поэтому Рова здесь нечто иное имеет в виду. Вот исходя из того, что мы говорили, можно сказать так. И дальше мы увидим подтверждение в Гемаре про это. Объяснение дать можно такое. Есть сон, определенный уровень, и есть его причина. На более высоком уровне это определенная сила, которая есть причина этого сна. Если толкователь не ловит именно эту причину, а идет в какую-то другую область верхнего мира, идет толкование откуда-то оттуда, это не есть объяснение сна. Вот что Рова имеет в виду. По сну была разгадка. Разгадка по сну, то есть надо поймать вот этот уровень, который здесь есть причина для этого сна. Вот, если, вот были 24 человека, которые могли это делать, не каждый может. Отсюда, видите, почему дано число? Ну, 24 здесь специальная причина. Но то, что здесь дано ограничение, не к любому человеку он пошел, а к специальному, это значит, надо вот обладать возможностью устанавливать связь между сном и его причиной на том верхнем уровне. Кто может делать, тот толковать, кто нет, шарлатан. Так. Дальше Талмуд рассказывает про несколько событий, которые случились с Абая и Рова, которые пошли к толкователю, его имя Бар Хедзе, который вот славился тем, что он умеет толковать сны. Опять-таки мы видим, пошли не просто к кому-то, а к специальному человеку, пошли большие талмиды хахомим, но им нужен был специалист в этой области. Но этот специалист, Бар Хедзе, отличался тем, что он брал плату за свою разгадку. Кто давал ему плату, он разгадывал в положительную сторону. А кто не давал плату, разгадка шла против человека. Ну, Абая дал ему деньги, а Рова не дал ему деньги. Почему так произошло? Тут несколько вопросов возникло, тут много историй. Гемара приводит больше, чем 10 случаев, когда они приходили к этому Бархете. И ряд вопросов возникнет здесь, но я специально так не буду их поднимать, пока мы не дойдем до конца. А потом, уже в самом конце, мы поставим эти вопросы и вернемся к ним. Поэтому, если вас что-то в процессе рассказа будет беспокоить, не беспокойтесь, а просто слушайте. Так впитывать, будем впитывать информацию. А потом уже проанализируем ее вот с точки зрения проблемы. Проблематику эту. Все, первый раз они к нему пришли и рассказали, что нам приснился пасук из Хумаш. Сейчас мы его прочтем, этот пасук. «Бык твой зарезан будет перед твоими глазами, и не будешь есть от него». Это там, где дается клала, как раз этой парши, между прочим, хорошо попали вовремя, парши, которую мы сейчас изучаем. А, так вот, значит, и они сказали, нам приснился этот пасук и Аба и Рова. Пришли за разгадкой. Какая была разгадка?
Один и тот же пасук двоим приснился?
Да, один и тот же.
Одинаковый?
Да. Значит, для Рова была разгадка такая. Твой эйсик, то есть бизнес, как бы, он потерпит неудачу. И ты будешь расстроен, еда не пойдет тебе впрок. Ты будешь с горечью кушать твою еду. Значит, почему бык именно? Какая здесь связь? Ну, надо знать символику Торы. Бык, он приводится псухими, с мишлой в частности, связан с благосостоянием, с прибылью, с доходами. Шор будет зарезан, неудача. Не будешь кушать от него, и призывает так еда. Твоя еда из-за того, что произошло, не будет давать тебе удовольствия. Так связано это. Это питаться. Не то, что одно к одному, а интерпретация. Тот же самый пасук для Абая был проинтерпретирован совершенно по-другому. Твой бизнес будет процветать, и ты будешь счастлив и насыщен своим процветанием. Пища не будет тебе же давать такого удовольствия, как давала прежде. Потому что твое насыщение будет от твоего бизнеса. Другая интерпретация того же самого пасука. Уже в сторону, так сказать, с плюсом. В другой раз они к нему пришли. И, значит, говорят, другой пасук. Пасук следующий. Сынов и дочерей родишь, и не будет, но их не будет у тебя, и пойдут они в плен. Ибо пойдут они в плен. Ну, для Рова он проинтерпретировал, как оно есть, как написано, так и есть. Но Абай дал ему деньги, нужна очень другая интерпретация. Сынов ты родишь, у тебя будет много детей. Их будет настолько много, что ты уже не будешь их, не сможешь их женить, выдавать замуж за людей из твоей родни. Тебе придется их, так сказать, женить на других, из других семей. Это для тебя покажется, как будто они отданы другим, в плен попали. Вот такая интерпретация. Следующий пасук.
А что им приснилось?
Пасук приснился. Пасук им приснился такое. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя. То есть будет как бы отданы замуж, женятся. Ибо пойдут они в плен. В плен он имеет в виду для Абая, что они пойдут к другим, в другие семьи. В твоей семье не останутся. Не на твоей родне будут жениться. Другой пасук, они пришли к нему с другим пасук, говорит следующее. «Сыны твои, дочери твои отданы будут народу другому». Для Абая он проинтерпретировал так, что у тебя будет спор с твоей женой, спор. Она будет желать, чтобы наши дети женились на ее, выходили замуж за ее родню, а ты за свою родню. И вот у нас будет спор, в котором ты ее уступишь. Это будет в твоих глазах, как будто они пошли, так сказать, другим народам. Для Рова он предупредил вот так. Твоя жена умрет, ты женишься на другой, и дети твои от первой жены будут воспринимать себя вот к этой новой, как бы, твоей жене, как чужие. Так они в другом народе находятся, не у себя. Такая интерпретация была. Дальше. В следующий раз они к нему пришли уже с другим пасук. «И увидят все народы земли, что имя Господне наречено на тебе, и убоятся тебя». Такой пасук. Для Абая он претировал так. Ты будешь выбран на должность Рош Ишива, и Цибур, то есть, значит, комьюнити, община, будут тебя бояться. Для Рова интерпретация была, будет нанесен ущерб какой-то материальный дому, хранилищу сокровищ царя, и тебя возьмут, как обвиняемого схватят. И причем тут бояться тебя, что люди будут бояться, они увидят это событие и скажут, если Рова, который ни в чем не виноват, и еще большой человек взяли эти в плен, что будет с нами сейчас? Эта интерпретация была в негативную сторону. И так оно и случилось, Гемара говорит, так же и случилось на завтра. Рова взяли в плен. Потом его выпустили, но тем не менее, вот факт такой имел место. Дальше Гемара приводит несколько событий, когда я некоторые сны пропустил, что их много там, и, в общем, они, в принципе, мало что добавят, если не разбираться более глубоко. Дальше Рова стал приходить сам уже. Он пришел один и рассказал, что вот мне снился сон, в котором я видел, что зубы мои выпали. Что это значит? Бархедер дал такое толкование. Твои дети умрут, сыновья умрут. Ну, тут надо знать, как бы, опять-таки, символику, почему сыновья так сказать, обозначают как зубы. Ну, дана такая интерпретация. В другой раз пришел Рова и говорит, я видел двух голубок, которые от меня улетели. Что это значит? У тебя будет два развода. Было такое предсказание. Другой раз Рова пришел и говорит, я видел во сне две репы с такими вот... две репы. Что это, репы. Что это значит? Он говорит, ты получишь две репы, ты получишь два удара палками, где эти палки так, что их конец выглядит как репа. Рова Гемора пошел в Ешиву и пытался так в течение дня отогнать события, чтобы не случилось этого. И когда он уже пошел назад, он увидел двух слепых, дерущихся между собой. Он пошел их разнимать. И они слепые, они не видели, кто к ним подошел. И один стукнул его, и другой стукнул его. И когда они замахнули снова, чтобы стукнуть, Рова сказал, «Дай, достаточно для меня». Во сне было только два удара. Что мы видим отсюда? Две вещи были сделаны. Он так и решил воспользоваться, не куда-то пошел, ни молитву, ни тфилу стал делать, а в Ешиву. Изучать Тору. Тору защитит. Второй аспект. Он пошел делать доброе дело. Разнять дерущихся. Ни то, ни другое не спасло. Смогло помочь. В принципе, иначе Гемора на это не указывала. Но не сработало. Что разгадка, которую он получил, она оказалась сильнее этого кое, который он создал своими действиями, изучением Торы и Майса Тойо. Ну, в принципе, можно было на месте Рова. Увидел две репы, и не ходи к этому толкователю. И ничего не... Ну, что-то будет, по крайней мере, не в плохую сторону. Рова проявлял настойчивость. Дальше следующая история. Рова изменил линию поведения. Он стал давать деньги. Решил давать деньги. Пришел и говорит, вот такой сон мне приснился. Стена моего дома упала. Что это означает? Ну, по-простому ничего хорошего. Но он заплатил деньги. Значит, какая разгадка дается? Твои материальные дела пойдут настолько хорошо, процветать будет твой бизнес, что ему не будет предела. Он выйдет за пределы. Ну, вот такая операция, она соответствует действительно тому, что было во сне. Дом – это как бы место, в которое стекается достаток. Вот тут и стулья стоят, и стол стоит, и книжки стоят, и кресла, и кровать, все что угодно. Все, что есть, оно в дом. И грамм в том смысле тоже, тянешь все в дом, хотя это может в банке лежать. И вот наступает момент, когда уже нет ограничений, эта стена рухнула. Нет ограничений. То есть процветание в доме было такое, что уже стены дома не могут вместить. Такая интерпретация. В следующий раз пришел Рова. Опять, теперь он же все время платит деньги. Говорит, большой дом у Абая рухнул, и пыль это, я оказался внутри пыли от этого дома. Что это значит? Архедия дает такое объяснение. Абай умрет. И его ешива перейдет к тебе. Тебя выберут Рош ешивы. Из дома Бая, это вот его ешива, это его дом. Он рухнет, что значит? Он умрет. Не будет уже дома Абая. Абая нет. Но тебя выберут. Кто выберет? Ученики. Это вот как пыль от этого дома. Поднимется пыль. Ну, посмотрите, Абая, а не пыль. И они тебя так окажутся среди них. Вот такая интерпретация. Но вроде печальное событие. Дом рухнул Абая.
Ничего хорошего.
В следующий раз Рова приходит. Говорит, мой большой дом рухнул. Что это значит? Ну, интерпретация тоже большой дом рухнул. Дело совершенно другая. Твое знание распространится за пределы ешивы. Да, и он видел, что во сне было, что каждый будет приходить и брать кирпич с этого рухнувшего здания себе. Интерпретация такая. Твое знание, знание, твои идеи, то, что говоришь, они пойдут за пределы, по всем частям мира. Иными словами, ты уже не будешь в рамках своей ешивы только. Эти стены рухнут, и люди будут брать кирпичи от этой ешивы, как бы себе, знания твои. Вот такая интерпретация. В следующий раз Рова пришел и говорит, я видел во сне халу, которые читают в ночь на Пейсах. Что это значит? Бархази говорит, с тобой будут проходить чудеса, и ты будешь прославлен из этих чудес. Что это соответствует халу? Дальше Гемора начинает уже, так сказать, другую линию. Со снами кончилось. Но она говорит историю, которая стала вслед за этим происходить. Она говорит, что в тот момент, когда вот был последний сон про чудеса, они на самом деле плыли на одном корабле. И Бархадзе стал думать, если с ним случится чудо, что это может означать? Предположим, корабль сейчас рухнет, треснет, крушение. Его спасут, с ним чудо случится, а я же не заслуживаю чуда. Я погибну. Я не хочу быть рядом с таким человеком, которым происходят чудеса. Мне надо уйти с этого корабля. Вот теперь первая же возможность, когда этот корабль куда-то пришвартовался, он решил ретироваться. Собрал быстренько вещи, и у него упала книга «Сейфер». Рова поднял. На той странице, где написана фраза «Кол хаэл моус холхим». Ахар хапе. Все сны идут за их разгадкой. И тут Рова понял, что случилось. Он понял, что в чем дело. Он говорит, Раша, на него сразу, на этого Бархеда, ты Раша, столько страданий во моей жизни случилось из-за тебя, что ты так разгадывал сны. Все, говорит, я могу тебе простить, за все дать Михилу, кроме за смерть моей жены. Была дочь Рафхизда. За это ты не получишь Михилы, и Хира Цоэн, пусть будет воля Хакодыш Боруху, и дальше идет. Ты будешь предан в руки Малхут, которая не имеет пощады. Точка. Полу получил. Толкователь снов. Но мы видим заодно, что один еврей проклял другого. Ах, как нехорошо. Ведь можно в некоторых ситуациях. Поразить зло – это большая мицва. Вот он это и сделал. Причем эта клала, она шла по как бы мида, как она говорит, мида. Ты не имел сострадания ко мне, к другим людям. Из-за чего? Ты мог разгадывать сны. Ты поднимался на тот уровень, имя которому Элуким. А имя, вот это имя Элуким, она как раз соответствует такой области верхнего мира, которая называется Малхут. Поэтому и проклятие будет. Было. Ты попадешь в руки Малхут, уже земного, согласно твоей природе. У тебя не было пощады, и у этого Малхут не будет пощады к тебе. Проклятие он получил по содеянному. Точности. Как дальше стали развиваться события? Дар Хади, значит, призадумался. Хади призадумался, испугался, естественно. Он сказал так, что я читал в книгах, что если Хахам даст клолу проклятие, даже незаслуженно, она сбудется. Полшакен, тем более со мной, когда это заслужил. В чем выход? Ему надо спасаться как-то. Он решил для себя, я пойду в Галут. То есть уйду с этого места в другое. Пошел к римлянам. Значит, как это понять, почему, чем это объяснять? Он пошел в Галут, ну и что, как это спасет? Здесь можно дать два объяснения. Одно объяснение, что такое галут, Рамбам объясняет, что галут — это на самом деле капора, искупление. Он пошел в галут получить вот за счет этого как бы искупление от проклятия. То есть идея в том, чтобы принять на себя кару другим способом. Тем способом, который дает капору. Не просто на камень, который дает капору. Галут — это хорошая капора. По какой-то причине. Рамбам не объясняет, но за этим явно что-то стоит. Чем именно галут является вот специальной какой-то капорой. Это одно объяснение можно дать. И второе, Гемора говорит о том, что если человек меняет место жительства, он путает карты сотами. Ну, что это значит? Как смутить сотан? Разорливость сотан? Значит, идея вот какая. Человек что-то в чем-то провинился, попал в руки сотаны. Ну что, ангел придет и начнет бить его палкой как-то, или еще что-то произойдет. Как идет наказание на человека? Через то, что его окружает. Родился неудачный ребенок, предположим. Непослушный, предположим. Или там муж пьяница, предположим. Тоже небольшое такое удовольствие, по-видимому. С наказание идет через те связи, которые есть у человека с этим миром. Если он меняет место жительства, он меняет, разрывает все эти связи. Это переносится внутренне болезненно. Человек привязан к определенным вещам, они питают его душу. Вот эту нижнюю душу они его питают. Тут и всякие вещи. Человек привязан к миру по своим каналам, кажется, свои каналы. И тут этого нет. Нет подпитки души уже. Более того, надо приспосабливаться к новым, значит, Минхогим, новым вещам, завоевывать место под солнцем в новом мире тоже нелегко. Тебя никто не признает еще. Ты тут, там ты был профессор, тут ты, значит, как бы уже и не профессор, непонятно кто. И вот это внутреннее переживание смены мест — это одновременно и капора, это объяснение на галут, и в то же время перепутал карты сотан, что он наказывал по определенной системе, а ты взял и выскочил из этой системы. И там нет этого сотан уже. У него есть система, которая наказывает. Это машинка, которая вокруг тебя все время работает и тебя так со всех сторон бьет. А ты ушел просто спокойно в сторону этой машины. Вот этот Бархедзе так и решил. Я пойду в галут. Посмотрим, что будет. И он поселился рядом с домом человека, который цар, он был... смотрел за Ойцер, хранилищем дорогих вещей царя. Туда он попал. И вот этот, через некоторое время этот римлянин, он говорит: мне приснился сон, иголка вошла в мой палец. Он говорит: дай мне монету. Тот не дает. Он отказывается от разгадки. Видите? Он потребовал монету. Если бы он дал монету, он бы разгадал в какую-то хорошую сторону. Молчит. В другой раз приходит: два червя, то есть черви вошли в мои два пальца. То же самый сюжет. Дай мне ЗУС, монету. Нет, не буду разгадываться. Через некоторое время приходит и говорит: мне приснился сон, как черви вошли во всю мою руку. Что это значит? Он говорит: пойди в это свое хранилище, ты увидишь, что стало с одеждой царя, с царской одеждой. Она вся проета этими ручками или кем, кто ест одежду. Он пошел, так и оказалось. И дело дошло до царя. Этого министра, так сказать, взяли и убить хотят. Пригрели к смерти. Но когда это шло, он сказал: почему вы меня хотите убить? Идите к этому Бархедзе. Он виноват. Он не сказал, он не донес, что было. Я не знал, а он знал, что происходит. И не сказал. Он должен быть убит. Значит, расследовали дело, пришли к нему. Оказалось все вот как оказалось. И они ему сказали: послушай, из-за одной монеты, чтобы выиграть какую-то монету, ты нанес ущерб очень большой имуществу царя. Мы тебя убьем. Что они сделали? Они взяли, значит, два дерева, которые росли, кедры, на каком-то расстоянии друг от друга. И вершины этих деревьев соединили между собой крепким-крепким канатом. Дальше они подняли туда вот этого Бархедзе, и привязали его одну, так сказать, ногу и руку, ноги и руки к одной части дерева, к одному дереву правому, другую к левому. А потом тот канат, который связывает эти два дерева, они разрезали. Деревья распрямились, кедры, и этот бархедер разошелся на две части. Одна часть оказалась на одном дереве, другая на другом. Вот его конец, конец истории. Так, ну, давайте проанализируем, так сказать, в чем здесь идея. Почему его постигла им такая участь? Недоконегатмида. Что случилось? В течение своей... Да, первое, прежде чем говорить, почему такая участь, почему его участь вообще-то постигла? Он использовал свой разум и хотел так избежать наказания. Каким образом? Вот мы видим из этой истории. Он не давал разгадку негативную. Ни в первом, ни во втором случае, даже в третьем. Он не то, что разгадывал сон, а просто сказал, что уже случилось. Тут не было предсказания на будущее. То он выучил урок из того, что было сурово, и решил так. Я нахожусь в другом месте. Я вдали от сотен, вдали от этой клолы. Я ни в коем случае не должен повторить ту же самую массу, то же самое действие, что раньше. Иначе я привнесу этого сотен в мое новое пространство. Я не буду этого делать. Я спасен. И он поэтому не разгадывал эти сны. Держался. Но это ему не помогло. Почему? Значит, он не учел одного факта. Когда Рова дал ему клолу, он объяснил, за что он дает ему клолу. За то, что он не имел милосердия к другому. Так это он повторил. Он имел милосердие к другому человеку, к имуществу царя в данном случае. Царю. Даешь мне деньги, я сделаю тебе хорошо. Не даешь, мне абсолютно тебя начихать. Вот проявилась его природа. И это входило в клолу. Он получил наказание. Хотя изменил место, но от природы ты не уйдешь. Поступок можно не повторить. Но природа какая была, такая и осталась. Он не собирался делать тешуву. Он по-прежнему просил, дай мне монету, тогда я буду разгадывать хорошо. Природа та же самая. Все. Сотан рядом. Значит, здесь интересный момент мы можем проследить. Вот этот Раша, Бархадия, он в этом эпизоде поступил по внешней линии. Не буду делать поступок, я спасен. И он не учел внутреннее, какая твоя внутренняя природа. А Рова, когда есть, он как раз на внутреннюю природу и делал. Он не сформулировал, какого именно типа будет наказание. Какая будет майса, на внешнюю было абсолютно все равно. Он просто передал его в руки тем, которые его накажут, и сказал, за что. Он смотрел в природу человека. Это столкновение Раша и Хохм. Один смотрит на одно, другой на другое. Аналогичный пример, на самом деле, аналогичная идея была на прошлом занятии. Я сейчас напомню, вот там были, я не помню уже имя, одно имя Шмул. Второе, по-моему, ладно. Так он пришел к царю, и царь ему сказал, вы говорите, что вы большие хохомим, скажи, какой сон я увижу. Царь считал, что он выиграл. Как можно предсказать то, чего еще нет? Эта линия, она чисто внешняя. Скажи мне вот про это. Он не подозревал, что есть внутреннее так, управление миром. И Шмул, он пошел по внутренней, учитывая природу человека, учитывая внутренние законы, мы говорили, что еще он учитывал. Он стал воздействовать на события изнутри. Здесь опять мы видим, что столкнулись две вещи. Внешнее и внутреннее. Конфликты внешнее так сказать, проигрывает, внутреннее выигрывает. Эта идея, она, так сказать, ее можно встретить очень-очень часто. Те люди, которые идут по линии зла, они идут по внешней линии. И они бессильны, когда начинают действовать внутренний закон. Это хороший урок, который мы можем вывести из сегодняшнего занятия, из прошлого. Противостояние этой внешней силе через внутреннее. Так вот, наказание, которое этот Бархеди получил, он получил, кстати, само имя Бархеди, оно отражает эту концепцию внешнего и внутреннего. Хеди – это имя арамейское, оттуда как Хедет. Хедет – это простой человек. Простой. Знаешь, он был большим каким-то человеком, большого духовного уровня. Простой человек. Человек, идущий по внешней линии. Так. Теперь наказание метаконегатмид. Медоканабитмида. Его линия поведения в течение жизни была такая. Я могу разгадать сон либо в плюс, либо в минус. Есть правое, есть левое. То и фера. Платишь деньги, не платишь деньги, налево. Человек абсолютно все равно. Нет человека. Человек его не интересовал, кто бы перед ним ни был. Имеет возможность отправить налево или направо, человека перед ним нет. Стой мест. Как он кончил? Его тоже поделили. Часть пошла направо, часть налево, а человека нет. Только две половины. Вот как для него перед человеком было. Правая половина, левая. Платит деньги, значит направо. Не платит, значит налево. Вот он тем и кончил. Это Мида Канагатмида. Гемора привела эту историю, что Мида Канагатмида дать урок. Он получил наказание. Наказание может даваться, в принципе, двумя способами. Первый вид наказания, когда наказывают за содеянное, но не в соответствии с содеянным. И человек сделал что-то нехорошо, ему наказывают способом, нет, он потерял деньги, предположим, или машина там стукнулась. Никакого отношения не имеет к тому, что он сделал, проступку. Это один способ наказания. Другой способ наказания наказывается в соответствии с тем, что сделал. Именно мида канагат мида. Вот это наказание, которое здесь и произошло уже, как мы видели, оно на самом деле есть тикун, который в творении происходит. Потому что здесь не просто человек как бы наказывается, как в первом случае, а наказывается сам этот коэхра. У нас была вот эта концепция, что в каком месте пасук из Иешуа говорит о том, что в какое место приходит, там и поставлен на колени убитый. Ра поднимается, коэхра ситрахра, тянется в какую-то точку, доходит туда, и там ей граница. Вот там она и получает наказание. Это значит, что в этом месте пришел ее тикун. Не просто наказание, а именно в этом месте. Эти пункты творения. Вот здесь как раз тот самый случай. Я когда читал вот эту гемору Дзюча, мне такой вопрос пришел в голову. Про сколько поколений маячит вот эта мечеть на Храмовой горе и портит, мягко говоря, настроение? Ясно, что когда-то придет конец, и, надеюсь, довольно скоро. И по общим соображениям она будет разрушена, ситрах разрушает сама себя. Как в этой истории. Римляне, они не праведники большие. Ситрахра была поражена ими самими. Это тоже одно из правил. Ситрахра, она пожирает сама себя. Из этих соображений можно предположить, что эта мечеть, она будет разрушена самими этими силами. Либо мусульманами, либо их приспешниками из России, православными, как бы, в общем, терминология. Ну вот, так сказать, подождем. Еще некоторое время. Теперь возвращаемся к тому, что вот я говорю, вначале будут последние вопросы определенные в связи с той историей, которая произошла между вот Абая Рова и этим Бархати Хеди. Здесь есть несколько проблем. Первая проблема, что может сказать, почему Рова проявлял такую настойчивость. Дальше он, так сказать, на него нашло просветление дважды. Первый момент он стал давать деньги. И второй, когда он увидел, что вот сейфер упал и понял на самом деле, что происходит. Вопрос, о чем говорят эти просветления? Первое. Почему Рова так упорствовал? Приходили Абая Рова, тот читал Гемору. Он знает, что это персонажи Геморы, которые постоянно между собой находятся в споре. Это был один из споров по поводу разгадки сна. Абая считал одним образом, что ему надо платить деньги. Рова считал, что нет, не зависит. А денег не зависит. У него было такое понимание. И действительно, почему разгадка сна должна зависеть от денег? Разгадка сна – это когда человек идет и в тот коих высокий, который над этим верхним миром, то есть над миром сна, туда выше поднимается, в уровень, который вот называется Дибур, Луким. Причем тут деньги? Если человек имеет этот коих подниматься, он имеет. Нет, так нет, деньги ни при чем. Этот человек Бархеди имел этот коих, они к нему и ходили. Вот у него было такое понимание, он не платил деньги. Раз, два, три, много раз не платил. потом изменил линию поведения. Жизнь научила. А почему он так упорствовал долго? Смотрите, сколько много вещей произошло в результате. Вот здесь у нас однажды такая идея прорабатывалась. Талмид Хохам, он очень-очень упорный. Мир, который вокруг него существует, на самом деле его внутренний мир. Его реальность, в которой он существует, это его внутренняя реальность, его понимание. Случается событие, ему очень трудно поколебать понимание Талмид Хохам. Вот мы видим из этой геморы подтверждение. Почему же все-таки он изменил? Чьи деньги? Ну, возможно, он рассудил так, что деньги могут таки повлиять. Потому что мы знаем, что есть такая вещь, платишь деньги, человек имеет рифу, выздоровление, мицва. Такая концепция. Значит, деньги влияют на здоровье человека, две разные вещи. Но как-то, каким образом деньги с этим связаны? Есть деньги, вот такой специальный коэх. Или можно сказать, ну, хорошо, это мицва. Но здесь же нет никакой мицвы. Читаем посук Мишны, посук говорит, по-моему, это из Мишны. Сойна матона ихье. Человек, который ненавидит подарки, он будет жить. Ну, продолжительность ли жизни имеется в виду, или наоборот, насыщенность, как бы хиют жизни, это отдельный вопрос. Но в любом случае мы видим, что деньги, получение подарка, это деньги, они влияют на внутреннее что-то, что происходит с человеком. Здесь, возможно, здесь действие денег на нематериальную среду. Но если так, то Ров решил изменить концепцию свою. Он еще не добрался до истины. Он по-прежнему упорствовал в том, что... И он видел, что, так сказать, деньги играют роль, действительно, разгадка идет в его пользу. Ему вообще нет никакой причины теперь менять концепцию свою. Считать, что вот это зависит на самом деле не от денег, а от рассказчика, от толкователя. Но случилось событие. Случайное. И вот это случайное событие, когда из-за случайного события происходят вот такие фундаментальные вещи, оно, конечно, не случайно. Это первый принцип того, что оно не случайно. Это форма только случайная. Поплыли на одном корабле. И вот именно в тот момент случился сон про Ниссим, про чудеса. И в этот момент упала книга. И открылась на нужной странице. Это набор случайностей. И что Рова теперь увидел? Почему это изменило его концепцию? До этого было противостояние его понимания миру и то, как мир устроен. В данном случае не совпало. Но он как бы, так сказать, вышел из этого противоречия, стал платить деньги и остался, в принципе, вот при своей этой концепции. Но здесь уже был знак с Хашамаем просто. Симон. Книга открылась на том же самом месте. Это здесь же не борьба вот его как бы концепции с тем, что как объяснить происходящее. Здесь просто факт случился. Случился откуда? С неба пришел этот факт. Тут уже не поспоришь. Тут Рос с готовностью моментально уступил. Раньше, чему он уступил? Он уступил того, что вот этот человек действительно от его разгадки зависело то, что будет случиться, то, что будет происходить. Почему раньше он это не признавал? Ведь есть же, Гемора говорит про то, что сон идет по разгадке, со ссылкой на Иосиф. Явно Рова изучал эту Гемору, в смысле знал это. До него появилось это знание, он явно это знал. Почему он не придерживался этого? Он не мог этого не придерживаться. Конечно, он был согласен с этим. Пример из Иосифа – это подтверждение этому. Там просто пасук про это говорит. Мы изучали это в начале занятия. Почему же Рова не шел по этому пасук? Ответ вот какой. Пасук про Иосиф. Чтобы добраться до того большого уровня, должен быть специальный человек, специальная нешама. Высокая нешама – это Дархейтси, простолюдин. У него нет этого коих подниматься туда. К нему это не относится. Вот была его концепция. Но когда он увидел пасук, и когда он увидел книгу открытую в том месте, он увидел, что он не прав. То есть отсюда как бы зависит вот этот коих подниматься наверх, он зависит не столько от высоты нешамы, сколько просто дан такой человек этот коих или нет. По рождению. И никак не связано, то есть если человек высокая нешама, он подымется. Но совсем не обязательно. И вот в этом месте Рова просчитался. Он понял, что он не прав. Теперь что же произошло? До этого у Рова еще не было как бы вот этого правильного понимания. После этого знака, который пришел, он, так сказать, прозрел, разум прояснился. И он вот получил, так сказать, правильное видение мира. И что случилось в результате? До этого, что происходило до этого? Ситра Ахра через этого Бархедзе имела большое влияние в мире. Интерпретация сна, и он ее пользовался этой силой. И он мог идти даже против Талмид Хохам большого. Зато Талмид Хохам предпринимал усилия, он пошел в Ешиву изучать Тору, хорошее дело сделал, не помогло. Что вот эта сила, она была очень сильной. Ситра Ахра действовала, так сказать, вовсю. И она была сильнее всего. Вот это мы видим здесь. Но что случилось? Когда Талмид Хохам, Рова, получил это истинное правильное знание, в его руках оказалась сила, в его сердце оказалась сила, которая сильнее. И в этот самый момент, бац, и удар, все. А Ситра Ахра взяла только время, чтобы событие произошло. И дальше он пошел уже в нужное место, стал соседом нужного человека. Все пошло уже по сценарию. Что мы отсюда видим? В этом столкновении Ситра Ахра с миром, она имеет большую власть на любом уровне, вплоть до уровня Торы. Но если Тора получается истинной, Тора Эмет, вот это побеждает. Поэтому в той войне, которая предстоит, хорошо иметь пушки, ракеты, хорошо иметь умных генералов. И очень хорошо в этой грядущей войне иметь силу, которая стоит над миром, которая поражает Ситру Ахру способом, от которой нет защиты. И сила эта, это сила чистой Торы, Тора Эмет. Она есть мозг у Ситры Ахры, и вот нет этого мозга, если эта сила начинает действовать. Давид, человек невысокого роста, Давид Хамелах, Голиаф, Каланча, великан, проиграл. Почему? Потому что Давид Хамелах был большим Талмид Хохам, с большой чистой Торой, посмотрите, в Тахилим. И в духовном мире все было наоборот. Голиаф – это карлик, а Давид – это великан и вор. Вот так и сейчас эти карлики, они решили объединиться. Мусульмане, к ним еще Россия присоединилась, еще другие страны там, в каких-то континентах с ними вместе. И все это карлики. Они кажутся большими. Вон какие большие, сколько их народу. Какая Россия по площади большая, там тоже много народу. Но если мы 1/100 соединим 10 раз, мы получим всего 1/10. Сила все равно маленькая у них. Вот так выглядит событие. То, что мы видим вот из этой геморы в частности. Пожалуйста, какие есть вопросы? Если есть вопросы, в компьютере, может быть.
Алло.
Да, пожалуйста.
Слышно, это Саля?
Да.
У меня еще такой вопрос. Вот вы говорите сны, ну как вот сны. А вот сам сон, сам по себе, он же очень важен для человека. То есть люди не могут жить без сна даже несколько дней. Без пищи могут жить месяц, минимум, да? Вот. Так вот, сон, именно вот это самое, ну, вот человек спит, значит, ему идет какое-то питание, без которого он жить не может. Вот у меня в этом вопрос. Что дает людям сон, без, и почему люди не могут без сна обойтись?
Ну, только люди. Так, я отвечаю, я понял.
Животное.
Так, да. Когда я говорил сон, я имел в виду, что человек не спит, я имел в виду, что то, что приснилось во сне. Вот что имелось в виду, только это. Конечно, тут речь не идет просто о сне. Сон, я имел в виду то, что приснилось, только лишь это.
Да.
Еще, пожалуйста, вопрос.
Ну, я это понимаю, но мне, окей, у меня просто немножко такое вот область.
Все хорошо. А именно, в чем вопрос?
А именно, ну, что человек получает во сне, когда душа уходит, какое питание, и почему это так важно, что без этого не может человек жить?
Так, это вопрос, так просто почему человек спит, то есть занятие никакого отношения абсолютно не имеет, да? Но известно из науки, что человеку нужен отдых, когда он спит, у него мозг отключается от органов чувств, И человеку нужен отдых просто, перерыв. Дальше идет, вот что было из занятий, подпитка, так сказать, этой верхней души, которая уходит во сне какой-то новой энергии. Она спускается, она может привносить эту энергию и добавлять к той жизненной энергии, которая свойственна уже самому телу, как бы, человека. Вот это функция сна. С одной стороны, отдых от труда. Так же человек не может бежать там, скажем, 10 часов подряд. Нужен отдых телу. Также идет и подпитка сверху, в каком-то смысле, жизненной энергии. Другая информация идет. Еще, пожалуйста, вопрос.
Можно вопрос?
Сейчас. В компьютере есть еще вопросы?
Пожалуйста. Вот, скажите, пожалуйста. Вот в этом моменте я вообще ничего не снится, и долго-долго-долго. Бывает так, что снятся сны и днем, когда вот я вот немножко, и ночью. Причем такое снится, что нарочно не придумаешь. И всякое. И есть ли что-то такое, может быть, не так вопрос. Что надо сделать для того, чтобы вот такие сны, они реже появлялись?
Так, значит, мы говорили на тех занятиях, что причина, откуда приходят сны. Сон может приходить от болезни, болит что-то. Значит, надо выздороветь, если это так. Подождать, пока выздоровеешь. Дальше была идея такая, что та атмосфера, в которой пребывает человек в течение дня, она есть та среда негативная, которая окружает его. Он создает это, вот в такой негативной среде он живет. И это может приходить во сне. То есть душа как бы погружена вот в эту, но уже не из-за болезни, а вот в негативную среду, которая вызвана активностью человека, его внутренним миром, что ли. Чтобы это прошло, надо менять внутренний мир. Дальше,
скажите,
да.
Скажите, вот может повлиять то, что именно в это время много читалось книг Рамбама и еще других Рамхаля, и вот это вот может быть перегрузка какая-то была, плюс погода?
Значит, погода определенно может влиять, перегрузка вот, но я не знаю, у каждого человека будет индивидуально. В принципе, вот чтение Рамбам и Рамхали, мне трудно представить, что будет негативное какое-то поле, так? Это трудно себе представить. Но если речь идет просто о перегрузке, что человек как бы перегрузил себя, тогда уже начинает вмешиваться в фактор физический. Это как уже получается как болезнь, что ли. С этой стороны, может быть, может происходить, потому что и может присадить, так сказать, вот это болезненное состояние уже тела, наложиться на основную свою среду и порождать, так сказать, уже вот эти негативные вещи, и тогда же ни Рамам, ни Рамхай, ни Аризал не спасут. Это тогда происходит из-за перегрузки. Это уже как болезнь тогда будет.
Делать перерыв?
Всегда можно поэкспериментировать. Сделайте и посмотрите, что будет. Понимаете, наша жизнь, она в каком-то смысле очень большой эксперимент. И ответов на все вопросы получить нельзя, потому что ответ зависит от ситуации. И этот вот эксперимент, экспериментируйте, пробуйте.
Какую бы вы посоветовали литературу почитать, немножечко отойдя от того, что я перечислила, чтобы оно как-то облегчило состояние, вот, может быть, напряжения такого?
Вы знаете, тут, по-видимому, надо прежде всего понять, из-за чего происходит это напряжение. В чем причина? И в зависимости от этого уже давать, так сказать, рецепт. Тут уже надо пойти к врачу и спросить. Нельзя, так сказать, получать рецепт заочную. Поэтому можете мне... Я не знаю, смогу ли помочь или нет, но, по крайней мере, можете попробовать по телефону позвонить. И если смогу, может быть, после расспросов некоторых, то, может быть, и выйдет что-то. Но так заочно сказать, какую именно литературу, надо знать сначала причину, что действует вот так. Еще, пожалуйста.
Спасибо большое.
Если мне звонит, то вечером после 9. Я в Израиле живу, поэтому время, учтите, временной переход.
Я тоже в Израиле.
А, ну хорошо. Еще, пожалуйста, вопросы.
У меня была знакомая одна.
Да, сейчас, я прощаюсь, потом про знакомую расскажешь. Всего хорошего, до следующего раза, надеюсь.
Всего доброго, спасибо всем. Всего доброго.